Вы думаете, что дерутся петухи, но на самом деле здесь дерутся как бы люди. Если мы зайдем в амбар, где они дерутся, мы увидим, что стоят люди и дерутся петухи. И мы подумаем, ну, дерутся петухи.
Я бы хотел, чтобы на Новый год у меня была сильная культур-социология.
Автономия культуры. То есть мы должны перестать редуцировать культуру к чему-то и объяснять культуру через что-то, как всего лишь зависимую переменную. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. Привет всем жителям Земли.
Привет, привет, всем привет, привет, Никита.
Да, привет, Никита.
Так, что мы с тобой сегодня обсуждаем?
Культуру?
На повестке или... дня культура.
Или ее социологию.
Да, не социология культуры, как мы обычно любим вставлять
во все названия,
а культур-социология. То есть это акцент на причинно-следственной связи. То есть не что-то социальное формирует культуру, а культура формирует что-то социальное.
Давай,
вы, наверное, не понимаете, мы о чем говорим вообще, что это бред.
Начнем тогда как-то более адекватно. Вообще социология, наверное, последних многих десятилетий ассоциируется с таким культурным поворотом, то есть поворотом в сторону культуры. Это когда различные социологи обращают все большее внимание на какие-то культурные особенности, культурные проявления, культуру в целом, и пытаются ее как-то концептуализировать, встроить в свои социологические теории. И автор статьи, которую мы сегодня обсуждаем, статья называется «Культур социологии».
Да, программная статья Джеффри Александера.
И Филиппа Смита.
Да, мы решили, консенсуально приняли решение называть Александера Александером, а не Александром.
Да.
Потому что вроде бы так правильно.
Вроде бы так, да. Лучше. Да.
Вот.
И что важно, он вводит важное развлечение, чтобы так немножко отделить свою программу, которую он предлагает, от той социологии культуры, которая развилась, которая принята. И как раз главным восклицательным знаком в этом противопоставлении себя и той обычной социологии культуры и является вот эта перестановка частей слова. То есть он говорит, что мы не социология культуры, мы нечто другое и противоположное. Мы прям перевернем одно с другим и станем культур-социологией. Это подчеркивает одно из трех важных фундаментальных особенностей его программы. Первое, а именно автономия культуры. Он как бы говорит, что и мы, и обычная социология культуры признает важность культуры для жизни людей, для жизни общества, для формирования каких-то институтов и прочего. Но если вся та социология, такая логика противопоставления, логика контрсопоставления, она была про то, что вот у нас есть культура, а есть что-то еще, много всего еще. И культура – это всего лишь зависимая переменная. То есть у нас культура – это не то, что объясняет что-то, это то, что должно быть объяснено.
Ну, то есть так было всегда и в целом до того момента, пока он статью эту не выпустил.
Ну да. Ну, по его, по крайней мере, мнению.
Ну, да.
То есть он находит, условно говоря, проблески того, что ему
когда
нравится, того, что он бы хотел.
Да, да.
Вот. Но говорит, что все программы до него, хоть и иногда обладали отдельными свойствами сильной программы, никогда к ней в полной мере не приближались.
Хотел еще уточнить, что ну, это довольно свежая мысль и статья в целом, ну так, относительно. То есть она 2000-х годов где-то вот там первый что-то такое, вот помню, такая цифра была. То есть она рядом даже, она даже позже, чем Латуровская вышла, то есть
ну, да,
программа.
Да. Вот.
В этом плане она более современная, что ли, получается. Ну, хотя уже сколько, 20 лет прошло, у нас довольно много.
Да, мы все забываем, что нам самим уже
много
лет. Так вот, важная, да, первая особенность – это автономия культуры. То есть мы должны перестать редуцировать культуру к чему-то и объяснять культуру через что-то, как всего лишь зависимую переменную, как будто сама культура, как будто сами культурные паттерны ни о чем не говорят, а являются таким, используя латуровскую терминологию, проводником, который просто выражает чью-то волю, хоть это и воля каких-то подкапотных структур или иерархии, или чего-то еще, культура должна встать на первое место в объяснении. Она должна не просто быть объяснена за счет других инструментов, а она должна заключать в себе самой это объяснение. Она должна стать как бы автономной в полной мере. Вот, и в этой автономии заключается первая важная черта, особенность, то, что предлагает Джеффри Александр. Но недостаточно просто такого отношения к культуре, да, подразумевать ее автономность недостаточно. Многие и до Джеффри Александра это делали. Важно еще и особым методологическим методом к этому подойти, чтобы исследования культуры стали по-настоящему методологически построены так, чтобы соблюдать этот принцип автономии. И близкий ему метод, которым он видит решение того, чтобы культура в социологической теории стала автономна, это использование таких плотных описаний. Причем я всегда думал, когда плотно не касался, что плотное описание — это примерно то же самое, что вот в теории Латура, в акторно-сетевой теории, типа максимально подробное описание. До какой-то степени это так, но там есть такая особенность, она как бы больше про культуру, и тут этот метод полностью опирается на Клиффорда Гирца, и у него в статье плотное...
Ну, в основном.
Да, плотное описание. Есть очень иллюстрирующий такой клевый пример, что же такое плотное описание. То есть это не просто описание в максимальных подробностях, это еще описание, которое подчеркивает очень определенные вещи в объекте, который ты изучаешь. И он приводит такой немножко школьный пример с подмигиванием. Он говорит, представьте себе двух ребят, двух парней, и один из них моргнул. Моргнул – это один акт какого-то действия, да, моргание. А другой, например, ученик, подмигнул. И если смотреть на это чисто, ну, условно говоря, с физической точки зрения, то произошло два действия абсолютно идентичных. Века опустилась и закрыла, ну, как бы оболочку глаза,
кожаные,
а потом
мешки
поднялось.
Просто шлепаются.
Да. И с точки зрения Александера, многие описания культуры, если прям очень примитивизировать, были именно такие. То есть описывались какие-то характеристики, которые, если бы объектом изучения было подмигивание, просто сводились бы к описанию того, что века закрылась, а потом открылась с определенной как бы частотой. Тогда как полное описание состоит в том, чтобы вот эту сеть смыслов, в которую вплетены подмигивания, раскрывала то, что моргание и подмигивание – это разные вещи, и подмигивание отличается от просто физического моргания. Например, ты можешь подмигивать девушке, приглашая ее, например, к знакомству или просто выражая какой-то комплимент. Ты можешь подмигнуть своему напарнику по игре в знак того, что вы собираетесь использовать какой-то ваш тайный план. Можно представить еще дополнительный
уровень.
Может,
тебе просто в глаз что-то попало, на самом деле, и ты моргнул, а другой подумал, что тебе моргнули, и ты тоже подмигнул, и другой,
да, например,
почувствовал неловкость, ему тоже надо было подмигнуть, ну, в общем.
Вот, тут
разные могут быть уровни.
Такое жонглирование в духе теории фреймов. Да. Можно, например, представить еще уровень, где третий ученик пришел, посмотрел, что люди дергают своими глазами, и решил их передразнить, и сделал примерно то же самое, то есть закрыл и открыл глаз.
А его потом заканцелили просто.
Ну, например, да. Но при этом добавил какой-то элемент, допустим, кривляния в это все, и это уже третий жест, это уже третья сущность. И как раз-таки плотное описание – это такое описание, которое тебе подчеркнет все различия в сети вот этих значений, которые позволят отличать подмигивание от моргания, от передразнивания, подмигивания и так далее. И чем более разветвленная сеть смыслов выявлена, тем более это плотное описание.
И вот он хочет использовать это плотное описание как методологический инструмент для того, чтобы описывать культурную сферу и находить структуры внутри. То есть он там дальше потом будет писать про развитие мысли в области, ну, то есть и в социологии, и в антропологии, такие как структурализм и как постструктурализм, которые как раз опираются на подобного рода методы. Ну, то есть это не просто история, описывающая какие-то обстоятельства, а история, которая выявляет постоянные повторяющиеся структуры, которые между собой связаны. Вот. И, собственно, Александр хочет находить эти самые структуры и паттерны в смыслах, в текстах, в языке, ну, не именно в языке, когда лингвистически, как там находят фонемы, да, лингвисты, а именно вот в историях, да, повествования.
Да, скорее берешь, в таком нарративном смысле.
Берешь какой-то художественный текст, какой-то роман, и в нем есть определенные типы, в нем есть это определенный жанр, и люди в большом количестве, да, там бестселлер какой-то разошелся, какой-нибудь аболиционистский роман, да, который осуждает рабство чернокожих. И эта литература расходится среди там, среднего класса и среди, в том числе, уже там, богатого населения, ну, там, в США, да, в 19 веке. И уже как будто бы неприличным, да, и нелегитимным становится держать рабов. И постепенно упрощается, точнее, ну, ужесточается, да, отношение к работорговле, рабовладельцам, и в итоге рабство отменяется. Хотя сами эффекты рабства до сих пор, ну, до, там, вплоть до 60-х прошлого века имели как бы последствия. И имели в том числе они, потому что и в культуре это сохранялось. То есть она, она продолжала влиять на умы, в том числе не только вот, ну, как бы аболиционистские, да, там, произведения влияли на тех, кто против.
Возвращаясь к предыдущему подкасту про гетто, как бы недостаточно просто сделать незаконным что-то или убрать законность чего-то, чтобы какие-то культурные трансформации тут же осуществились. То есть не только сила закона поддерживает сообщество и его жизнь.
Да. Также можно взять и про историю Российской империи, да, с отменой крепостного права, когда после наполеоновских войн все начало больше, ну, все больше начало возрастать количество, да, каких-то произведений, связанных как раз с размышлениями о крепостничестве, как о рабстве, как о том, чего не должно быть. И несмотря на то, что уже там еще у Екатерины были идеи, да, об отмене, то спустя время, только спустя большое количество времени, адаптация, да, через те же вот культурные вот эти инъекции происходили, и в итоге они, ну, надо провести конкретно, да, исследование и подтвердить все это, но в качестве гипотезы, ну, может быть, уже есть, да, и в качестве иллюстрации, ну, к идее Александера, что, да, может быть, художественные произведения, в том числе вот на эту тему, могли бы оказать серьезное воздействие на принятие законов и изменение вообще социальной структуры в целом на фундаментальном уровне.
Вот,
так, это второй.
Да, это второй все еще признак.
Первое, значит,
поскольку долго мы это делали, обозначу. Первое – это культурная автономия, точнее, автономия культуры в социологическом каком-то описании, теоретизировании. Второе заключается в использовании метода плотного описания,
приложенного
Клиффорда Гирца, да.
И третий,
это, я не помню, как он точно называет, но, по-моему, явная казуальность или просто казуальность, когда мы не просто значение и какое-то...
Казуальность или каузальность? В общем, причинность, да?
Да, причинность, когда мы не просто списываем действия или влияние культуры на какие-то абстрактные формы, какие-то процессы, какие-то тенденции, а когда мы очень явно подчеркиваем какую-то агентность, какую-то субъектность, когда мы четко выявляем, кто что говорит, кто как на кого влияет. В этом, в принципе, сильная программа культур социологии роднится с актерной сетевой теорией.
Это не просто какое-то, ну, как бы с особым вниманием, да, к этому вопросу, потому что он говорил вроде, да, есть те, которые первые, второе есть, но третье не соблюдает, как-то
казуальность. Да. То есть и он дальше большую часть статьи обозревает различные социологические школы или теории и говорит, в чем они были близки к сильной программе, а в чем, к сожалению, были довольно далеки, поэтому он не может их в полной мере принять. Все же пока еще не ушли в ту степь. Еще важно подчеркнуть, вот мы используем словосочетание «сильная программа в культур-социологии», и «сильная программа»,
да,
здесь
и, кстати,
это важно подчеркнуть,
хотелось бы, да,
что такое сильная программа.
И почему она не слабая.
Да. Слабое, к слову, это то, что он и называет вот социологией культуры в обычном смысле, то есть то, что считает культуру не автономной, а всего лишь зависимой переменной.
То есть культура слабая, получается, в этом объяснении.
Да, культура имеет малое значение, то есть она слаба, но даже не здесь, мне кажется, Александер в этом плане больше использовал просто уже принятое обозначение в рамках социологии, потому что он ссылается на сильную программу в социологии науки Дэвида Блура. И главная ее идея, если прям вот в одном предложении попробовать выразить, это что любые научные воззрения, соображения, теории — это не только результат каких-то объективных процессов изучения, теоретизирования, поиска, но еще и ряд социально-лингвистических конвенций. То есть это то, о чем в какой-то степени договорились. И он пытается принести ту же идею в социологию культуры, то есть сказать, что культура — это не просто что-то на обочине случайным хаосом факторов сформированное, это
или просто строго повторяющее, да, то, что происходит.
Да, или просто
объективном, как бы, да, в кавычках, мире.
Являющийся проводником, там, или, упаси боже, надстройкой, вот с такими вещами. Это конвенции между нами, сильные, которые подразумевают объяснение, ну, в том числе через самих себя. Достаточно просто посмотреть на них. Тебе не обязательно искать их подноготную, тебе не обязательно искать настоящую причину того, что что-то в культуре так. Сама культура тебе может вполне внятно ответить, почему такие-то, например, образцы распространены там, и так далее.
И получается, хотел бы просто так немножко на метауровне, так знаешь, обозначить, что как вообще пишется статья, да, программная в целом. То есть сначала дается какое-то общее наблюдение, замечание о проблеме, которая там, да, беспокоит, потом какая-то разворачивается полемика, история развития там мысли. Знаешь, не помню, у кого это было, кто-то из социологов писал, что нужно всегда находить союзников, да, из прошлого, из классиков социологии обязательно, чтобы можно было построить нормальную социологическую, которой можно доверять.
Да, такой сеть как бы повышения легитимности.
Да-да-да, и вот он как бы повышает легитимность, находя союзников в тех или иных направлениях в социологии, при этом делая пометки на каждом из этапов, где они отклонялись от истинного пути и сворачивали на темную дорожку.
Ну, да.
И отдавая должное каждому направлению. И потом приходит уже к своему идеальному видению, но при этом оно тоже, ну, как бы не сформировано, а оно выступает в качестве какой-то общей рамки и пожеланий, типа как пожелание Деду Морозу, что вот я бы хотел, чтобы на Новый год у меня была сильная культур-социология. Как и что это такое, как бы я точно не знаю, но вот приблизительно так оно будет выглядеть.
Оно, по крайней мере, оно не вот это.
Да.
Просто, чтобы не быть максимально абстрактными, просто пример из каких-нибудь более-менее современных социологов, он, например, подчеркивает такую музыкальность, точнее, подчеркивает то, что, например, Пьер Бурдье, изучая отдельные сферы, в том числе затрагивая культурную сферу, прям хорошо чувствовал музыкальность культуры, хорошо чувствовал, как она действует, как она переливается, выявлял вот эти смыслы, значения, видел эту самую сетку. И, казалось бы, ну, социолог, который ставит культуру высоко, который умеет ее чувствовать.
У него даже есть категория целая, культурный капитал там.
Да, культурное поле.
Да.
И, как бы, казалось бы, все хорошо. Но второй шаг, и мы понимаем, что для Бурдье это не какая-то автономная значимая сфера. Это всего лишь одно из полей, которое инструментально можно использовать для достижения повышения там своего статуса, места в социальной иерархии, использовать культурные коды, чтобы как-то двигаться по этой сетке, по этой оси координат, да, и культура в таком плане сводится, ну, в каком-то смысле к инструменту, например.
Ну да, или последствию всего остального, что происходит в его аналитической схеме.
Вот, ну то есть она не занимает, так скажем, центрального места или какого-то основополагающего места.
Какие
места
у тебя еще из таких запоминающихся, ну, которых можно было бы так обозначить в качестве примера?
Да, мне еще понравилось вот про Клиффорда Гирца. Он пишет, что он максимально приближен в этом плане и к чувствованию культуры, и к вере в ее автономию, и к использованию, как раз он вместе с Клиффордом Райли, автор вот этого термина «плотное описание». И, казалось бы, ну вот, идеальный кандидат. Но потом он подчеркивает, что в этом самом стремлении к автономии он дошел до такой степени, что он написал такой метанарратив, как строится вообще научная деятельность, и что условно ученый, так же, как и любой там сказочник либо любой писатель, выстраивает нарратив, только тут действующие персонажи — это там не Колобок, не принцесса, не рыцарь, а это какие-то элементы теоретической, там, например, физики или химии, и они так же, как герои любых сказок, как-то представлены в этой истории, только история в данном случае, например, научный текст. И по мнению Александеров, на каком-то этапе Клиффорд Гирц доходит до того состояния, когда весь мир становится просто текстом, распадается, есть только текст, и мы в нем персонажи, и кварки в нем персонажи, и все вообще в мире персонажи, и все текст.
Ну, как он писал, что... там культура — это текст да. в целом. Но потом он делал пометку, что это не только текст, а еще и как бы, структурированный текст угу. между
да,
собой связан.
И для Александера здесь не хватает структурности, то есть мы не можем экстраполировать Гирца. Гирц он внутри себя, он, например, изучает там петушиные бои и говорит, что вот посмотрите, вы думаете, что дерутся петухи, но на самом деле здесь дерутся как бы люди. Если мы зайдем в амбар, где они дерутся, угу. мы увидим, что стоят люди и дерутся петухи. Мы подумаем, угу. ну дерутся петухи, но когда приходит туда социолог культуры, он говорит, что нет, ну, петухи — это лишь материальное воплощение, mm-hmm. это то самое моргание, mm-hmm. а подмигивание здесь заключается в том, что это люди соревнуются mm-hmm. в каких-то, ну, своих интересах.
А культур-социолог смотрит, говорит, а, тут есть целый набор образов петушиных боев, которые сами
да,
уже по как, себе
как
являются...
Да, как нам это интегрировать в какую-то более общую рамку? Потому что Клиффорд Гирц, он не экстраполируемый в более общую рамку. По факту, если вывести к одной форме, или что такое культур-социология, это направление на стыке такой герменевтики к такого конструктивизма.
Кстати, первый раз за все время мы упомянули это слово, хотя оно является одним из
да.
фундаментальных, ну, типа, вот в фундаменте там, да, плотное описание, и рядом того же размера кирпичик лежит вот герменевтика.
Да, может тогда подробнее об этом сказать. Единственное, да. что пока закончу, что это сочетание структурализма и герменевтики. Да. То есть это когда мы прям погружаемся в смыслы явлений, в смысле культурных образцов, либо дискурсов, mm-hmm. но все же потом встраиваем их в какую-то систему, чтобы, ну, экстраполировать наш язык, чтобы говорить не только, например, о подмигивании, а чтобы понять что-то вообще в целом об обществе.
Да, более подробную широкую картину. Мы в следующем выпуске планируем сделать иллюстрацию угу. как раз по данной теории, где будет показана так как бы урезанная форма описания и более расширенная угу. с применением этой теории. Довольно любопытно. Так что ждите следующий выпуск.
Следующий выпуск будет посвящен рассуждениям о гильотине.
Да.
Должно быть интересно. И да, если вам все сейчас показалось довольно абстрактно и, возможно, запутанно, то пример с гильотиной довольно хорошо иллюстрирует на практике, как да. работает предложенная Александером модель.
Вот, наверное, на этом мы закончим. И
ну да.
все, тогда всем спасибо, хорошего дня, вечера,
да,
утра.
И,
да,
и увидимся на гильотине, да. Точнее, на выпуске про гильотину. Все, всем.
А, кошмар. Улучшаясь пожеланий просто.
Всем всего хорошего и хорошей жизни.
Да, всем пока. Подписывайтесь на нас, не забывайте. И ставьте лайки. И спасибо нашему патрону Хвост. И кто хочет присоединиться, пожалуйста, заходите на Patreon. Там у нас есть разные уровни подписки. За любой уровень подписки мы в том числе вот, выражаем благодарность внутри выпуска. Да. Все, спасибо.
Все, всем.
Да,
спасибо.
Всем пока еще раз. Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
и Никита Гричин.
Со звуком помогал Никита Кидо.
Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
До встречи в следующем подкасте.